Глава 6. Убийство всегда убийство, независимо от мотивов и обстоятельств. Посему те, кто убивает, либо подготавливает убийство, суть преступники и разбойники, невзирая на то, кто они – короли, князья, маршалы или судьи. Никто из задумавших и совершивших насилие не может считаться лучше обыкновенного преступника. Ибо любое насилие по природе своей неизбежно ведет к преступлению. Никодемус де Баот. Размышления о жизни, счастье и благополучии. «Не надо совершать ошибки», — сказал король Редании Визимир, запуская унизанные перстнями пальцы в волосы на виске. «Мы не имеем права на просчет или ошибку». Собравшиеся молчали. Димавент, повелитель Эйдирна, сидел, развалившись в кресле и вперившись в кубок с пивом, стоящий у него на животе. Фольтест, король Тимерии, Понтера, Махакама и Содена, а с недавних пор и сеньор-протектор Брудге, демонстрировал всем свой благородный профиль, отвернувшись к окну. На противоположной стороне стола сидел Хенсельд, король Каэдвена, и водил по участникам совещания маленькими проницательными глазками, горевшими на бородатой, типично разбойничьей физиономии. Мева, королева Лирии, задумчиво перебирала огромные рубины ожерелья, время от времени многозначительно кривя красивые полные губы. «Не надо совершать ошибки», — повторил Визимир, «ибо ошибка может обойтись нам слишком дорого. Воспользуемся чужим опытом. Когда 500 лет назад наши предки высадились на пляжах, эльфы тоже прятали головы в песок. Мы выдирали у них страну по клочкам, они отступали, все время считая, что вот она, последняя граница, и дальше мы не пойдем. Будем умнее, ибо теперь пришел наш черед, теперь мы, эльфы. Нильфгаард стоит на Яруге, а я здесь слышу, ну и пусть стоит, слышу, дальше они не пойдут». Но они пойдут. Повторяю, не надо повторять ошибку, которую совершили эльфы. По оконным стеклам снова задробили капли дождя. Завыл ветер. Королева Мева подняла голову. Ей показалось, что она слышит карканье воронья. Но это был всего лишь ветер. Ветер и дождь.
— Не сравнивай нас с эльфами, — сказал Хенсельд из Каэдвена. — Таким сравнением ты унижаешь нас. Эльфы не умели воевать, отступали перед нашими предками, прятались в горах и лесах. Эльфы отдали нашим предкам Содден, а мы показали нильфгаардцам, что значит драться с нами. Не пугай нас с Нильфгаардом, Визимир, не занимайся пустой пропагандой. Говоришь, Нильфгаард стоит на Яруге, а я говорю, нильфгаардцы сидят за рекой и нос боятся высунуть, ибо под Содденом мы перебили им хребет. Сломили их в военном, но, главное, в моральном отношении. Не знаю, правда ли, что Имгир Вар-Эмрейс возражал тогда против агрессии такого масштаба, и нападение на Цинтру было делом рук какой-то враждебной ему партии. Ручаюсь, если б тогда ему удалось нас победить, он кричал бы «Браво!», раздавал бы привилегии и поместья. Но после Содена вдруг оказалось, что он был против, и всему виной своеволие его маршалов. И полетели головы, эшафоты залила кровь. Это точные сведения, никакие не слухи. 8 показательных казней, гораздо больше более скромных. Несколько, на первый взгляд, естественных, но тем не менее загадочных смертей, масса неожиданных отставок. Говорю вам, Эмгир взбесился и практически уничтожил собственные командирские кадры. Кто ж теперь поведет его армии? Сотники?
— Нет, не сотники, — холодно сказал Димавент Эйдирнский. — А молодые, способные командиры, которые долго ждали такого случая и которых Эмгир загодя обучал. Те, кого престарелые маршалы не подпускали к командованию, не давали расти. Молодые, способные командиры, о которых уже говорят. Те, что задушили восстание в Митине и на Заире и за короткое время разбили мятежников в Вебинге. Командиры, которые понимают роль неожиданных глубоких маневров, кавалерийских рейдов, молниеносных бросков пехоты, десантов с моря.
применяющие разгромные удары на узких направлениях, использующие при осаде крепостей современную технику вместо сомнительной магии. Их недооценивать нельзя. Они рвутся форсировать Яругу и доказать, что кое-чему научились на ошибках престарелых маршалов.
«Ежели чему-то научились, — пожал плечами Хенсельт, — то Яругу не перейдут. Устье реки на границе Цинтры и Вердена по-прежнему контролируют Эрвилл и три его крепости — Настрок, Розрок и Бодрок. Эти крепости невозможно захватить с марша, тут никакая современная техника не поможет. Наш фланг защищает также флот Этайна из Цидариса, поэтому, а также благодаря пиратам из Скеллиге, мы господствуем над побережьем. Ярл Крах Анкрайт, как помните, не подписал с нильфгаардцами перемирие, регулярно их покусывает, нападает на них и сжигает приморские поселения и форты в провинциях. Нильфгаардцы прозвали его Тырт Исмуиром, морским вепрем. Им пугают детей.
«Робость нильфгаардских детей, — криво усмехнулся Визимир, — не обеспечит нам безопасности».
«Конечно, — согласился Хенсельт, — ее обеспечит нечто иное. Не владея устьем реки и берегом, при открытом фланге Имгир вам Эмрейс не сможет снабжать оружием и провиантом отряды, которые переправились бы на правый берег Яруги. Какие еще молниеносные переброски, какие кавалерийские рейды! Смешно! Через три дня после форсирования реки их армии остановятся. Половина осадит крепости, остальные расползутся, чтобы грабить, искать фураж и провизию. А когда их блистательная кавалерия сожрет большую часть собственных лошадей, мы устроим им второй Соден. Черт побери, хотелось бы, чтобы они форсировали реку, но, увы и ах, не форсируют.
— Допустим, — вдруг сказала Мэва из Лирии, — Яругу они не форсируют. Допустим, Нильфгаард просто будет выжидать. Однако подумаем, кому это на руку, нам или им. Кто может себе позволить выжидать в бездействии, а кто нет? — Именно, — подхватил Визимир. — Мэва, как всегда говорит, мало, но бьет в яблочко. У Эмгира есть время, братья, короли, прости, Мэва. А у нас его нет. Разве вы не видите, что творится? 3 года назад Нильфгаард сдвинул камушек на склоне горы и теперь спокойно ждет лавины. Попросту ждет. А с кручи скатываются все новые и новые камушки, потому что тот первый оказался тем камнем, трогать который было нельзя. А когда выяснилось, что достаточно его тронуть, чтобы он покатился, так тут же нашлись другие, которым лавина по душе. От синих гор до Бремервоарда по лесам шастают эльфи рабочие бригады. Это уже не маленькая партизанская, а самая настоящая большая война. Не успеем мы охнуть, как в бой кинутся свободные эльфы издоль Блатана. В Махакаме уже бунтуют краснолюды, бракелонские дриады все больше наглеют. Это война. Война крупномасштабная, война внутренняя, гражданская, наша. А Нильфгаард ждет. На кого работает время, как думаете? В бригадах Скейтаэли дерутся 30-40-летние эльфы, но они живут по 300 лет. У них время есть, у нас его нет.
«Скейтаэли, — согласился Хенсельт, — стали истинным тернием задницы. Парализуют мне торговлю и транспорт, терроризируют фермеров. С этим надо кончать.
— Если нелюди хотят войны, они ее получат, — вставил Фольтест из Темерии. — Я всегда был сторонником дружбы и мирного сосуществования, но если они предпочитают пробу сил, посмотрим, кто сильнее. Я готов. В Темерии Содани берусь уничтожить белок за 6 месяцев. Однажды эти земли наши предки уже залили кровью эльфов. Я считаю это трагедией, но выхода не вижу. Трагедия повторится. Эльфов необходимо пацифицировать.
— Твои войска двинутся на эльфов, если ты отдашь им приказ, — кивнул Димовент. — Но пойдут ли они на людей? На кметов, из которых ты набираешь пехоту? на цеховиков, на свободные города. Визимир, говоря о скайтаэлях, назвал только один камушек из лавины. Да-да, господа, не таращите на меня глаза. По деревням и городкам уже начинают болтать, что на захваченных Нильфгардом землях кметам, фермерам и ремесленникам живется легче, свободнее и богаче, что купеческие гильдии получили больше привилегий. Нильфгардские мануфактуры заваливают нас товарами. В Бруге и Вердене их деньги вытесняют местную валюту. Если мы будем сидеть, сложа руки, то погибнем, переругавшись и запутавшись в конфликтах, увязнув в усмирении восстаний и бунтов, постепенно попадая в зависимость от экономической мощи Нильфгарда. Мы погибнем, задохнувшись в собственном затхлом закутке, потому что, поймите, Нильфгард перекрывает нам дорогу на юг, а нам необходимо развиваться, к тому же экспансивно. В противном случае нашим внукам не будет здесь места.
Собравшиеся молчали. Визимир Риданский глубоко вздохнул, схватил один из стоявших на столе кубков, пил долго. Молчание затягивалось, дождь стучал в окна. Ветер выл и хлопал ставнями.
— Всеми сложностями, о которых мы говорим, — сказал наконец Хенсельд, — мы обязаны Нильфгаарду. Эмиссары Имгыра подзуживают нелюдей и призывают к беспорядкам. Это они разбрасываются золотом и сулят баронам и дюкам высокие должности в провинциях, которые создадут на месте наших королевств. Не знаю, как у вас, а в Каэдвене ни с того ни с сего расплодилось множество монахов, ворожеек и им подобных паршивых мистиков, возвещающих конец света.
— У меня то же самое, — подтвердил Фольтост. — Черт побери, сколько лет был покой. С тех пор, как мой дед указал монахам их место, их ряды здорово поредели, оставшиеся служители Божьи взялись за полезные дела. Изучали книги, заботились об убогих, хворых и бездомных, обучали детишек, в политику не вмешивались. А теперь вдруг очнулись и в храмах выкрикивают бредни, внимающему их сброду. А сброд слушает и, наконец-то, понимает, почему ему так скверно живется. Я терплю. Я не такой порывистый, как мой дед, и почти не чувствителен ко всему, что подрывает мой королевский авторитет и достоинство. В конце концов, что это за достоинство и авторитет, если их может подорвать визг какого-то спятившего фанатика? Но и моему терпению приходит конец. Последнее время главной темой проповедей стал Спаситель, коей грядет с юга. С юга, понимаете? Из-за Яруги.
«Белое пламя», — буркнул Димовент. «И приедет белый хлад, а за ним белый свет, а потом мир возродится с помощью белого пламени и белой королевы». «Тоже слышал. Это изложение пророчества Итлин Аиб Айвеньен, эльфии предсказательницы. Я велел поймать одного монаха, который кричал об этом на рынке в Венгерберге, и палач долго и упорно выпытывал у него, сколько золота пророк получил от Имгыра. Но прорицатель только плел байки о белом пламени и белой королеве до самого своего конца».
«Осторожнее, Димовент!» — поморщился Визимир. «Не плоди мучеников, ведь именно это-то Имгыру и нужно. Лови нильфгардских агентов, но священнослужителей не трогай. Последствия могут быть непредсказуемы. Они по-прежнему пользуются в народе влиянием и уважением. Нам достаточно головной боли с белками. Не хватает еще волнений в городах или крестьянских войн».
«К черту!» — фыркнул Фольтост.
«Этого не делай, этим не рискуй, того нельзя. Разве мы собрались, чтобы перечислять, чего делать не можем? Или ты, Димовент, притащил нас в Хагу, чтобы мы лили слезы и стенали над собственной слабостью и немощью?
Начнем, наконец, действовать! Надо что-то делать! Надо прервать то, что творится!»
«Я с самого начала именно это и предлагаю!» — Визимир выпрямился.
«Именно действовать!
Как?
Что мы можем сделать?»
Снова наступило молчание. Ветер шумел, ставни хлопали по стене замка.
«Почему?» — вдруг проговорила Мэва. «Все вы смотрите на меня».
«Восхищаемся твоей красотой!» — пробурчал Хенсельд из глубин кубка.
«Этим тоже», — поддакнул Визимир. «Мэва, все мы знаем, что ты исхитряешься отыскать выход из любого положения. У тебя женская интуиция. Ты мудрая женщина. Перестань кадить!»
Королева Лирии сплела руки на подоле, загляделась на потемневшие гобелены с охотничьими сценами. Гончие, вытянувшись в прыжках, задирали морды к бокам убегающего белого единорога.
«Никогда не видела живого единорога», — подумала Мэва. «Никогда. И, пожалуй, уже никогда не увижу».
«Наше положение», — заговорила она после долгого молчания, оторвав взгляд от гобелена,
— «напоминает мне долгие зимние вечера в Ривском замке. Тогда что-то висело в воздухе. Мой муж раздумывал, как бы ему завалить очередную фрейлину. Маршал комбинировал, как бы поскорее начать войну, чтобы побыстрее прославиться. Чародей воображал, будто он-то и есть владыка. Лакеям не хотелось услуживать, шут ходил грустный, угрюмый и до ужаса нудный, собаки выли в меланхолии, а коты спали, начихав на мышей, разгуливавших по столу в поисках чего бы поесть. Все чего-то ждали. Все украдкой поглядывали на меня, а я им тогда показала. Показала всем, на что способна, так что аж стены тряслись, а окрестные медведи просыпались в берлогах, и глупые мысли мигом вылетели из голов. Неожиданно все поняли, кто тут командует. Мужчины не произнесли ни слова. Ветер взвыл сильнее, лениво перекликались стражники на стенах. Удары капель о стекла в свинцовых рамках перешли в сумасшедшее стаккато. «Нильфгаард смотрит и ждет», — медленно тянула Мэва, поигрывая ожерельем. «Нильфгаард наблюдает. Что-то висит в воздухе, а во многих головах рождаются глупые мысли. Так давайте покажем всем, на что мы способны. Покажем, кто здесь настоящий король. Тряхнем стенами погруженного в зимний маразм замка».
«Уничтожить белок», — быстро сказал Хенсельд. «Начать крупную совместную военную операцию. Устроить нелюдям кровавую баню. Пусть Понтер, Гвенлих и Буина зайдутся кровью от истоков до устьев.
Прижать карательные экспедиции свободных эльфов в их доль Блатана», — добавил, собрав лоб в складки, Димовент. «Ввести экспедиционный корпус в Махакам. Позволить, наконец, Эрвилу из Вердена взяться за Дриад в Братилоне. Да, кровавая баня. А тех, кто выживет, в резервации.
Науськать крах Анкрайта на Нильфгаардское побережье», — подхватил Визимир. «Поддержать его флотом Этейна из Цидариса, пусть поднимет пожар от Еруги до Эббинга. Демонстрация силы
мало», — покрутил головой Фольтест. «Всего этого слишком мало. Надо... Знаю, что надо.
Так говори же, Цинтра».
«Что?»
«Отобрать у нильфгаардцев Цинтру. Форсируем Еругу, ударим первыми. Сейчас, когда они не ожидают. Выкинем их снова за Марнадаль».
«Как? Мы только что говорили, что Еруга для войск непреодолима».
«Для нильфгаардских. Но мы реку контролируем. У нас в руках устье, пути снабжения. Наш фланг под защитой Скеллиги, Цидариса и крепости в Вердене. Для Нильфгаарда переброска через реку 40-50 тысяч человек — серьезное усилие. Мы можем переправить на левый берег Еруги значительно больше. Не разевай рот, Визимир. Ты хотел сделать нечто такое, что прервет выжидание? Что-нибудь эффектное? Такое, что снова сделает нас настоящими королями? Этим чем-нибудь станет Цинтра? Цинтра объединит нас, ибо Цинтра — это символ. Вспомните Соден. Если б не резня в городе и не мученическая смерть Каланты, не было бы тогда такой победы. Силы были равны, никто не рассчитывал на то, что мы разобьем их на голову. Но наши войска бросились им на горло, как волки, как бешеные псы, чтобы отомстить за львицу из Цинтры. А есть среди нас и такие, ярости которых не утолила кровь, пролитая на Соданском холме. Вспомните крах Анкрайта, морского вепря».
«Это верно», — кивнул Димовент. «Крах поклялся отомстить Нильфгарду кровью. За Эйста Турсиаха, убитого у Марнадаля. И за Каланте. Если мы атакуем левый берег, крах поддержит нас силами Скеллиги. Да, тут есть шансы на удачу. Я поддерживаю Фольтеста. Нечего ждать, ударим первыми, вызволим Цинтру, выгоним сукиных сынов за перевал Амел».
«Спокойнее», — буркнул Хенсельд. «Не спешите дергать льва за усы, он еще не сдох. Это во-первых. Во-вторых, если мы ударим первыми, то окажемся агрессорами. Нарушим перемирие, которое сами же скрепили печатями. Нас не поддержит ни Дамир с его лигой, не поддержит и Старат Тисон. Не знаю, как поведет себя Этаин из Цидариса. Против агрессивной войны выскажутся наши цехи, купечество, знать. А прежде всего чародеи, не забывайте о чародеях».
«Чародеи не поддержат нападение на левый берег», — подтвердил Визимир. «Перемирие было делом рук Вильгефорца из Роггевеена. Известно, что по его идее перемирие должно было постепенно перерасти в постоянный и устойчивый мир. Нет, Вильгефорц не поддержит войну. А Капитул, можете мне верить, сделает то, что захочет Вильгефорц. После боев за Содан он первый в Капитуле. Что бы ни говорили другие маги, первую скрипку там играет Вильгефорц».
«Вильгефорц, Вильгефорц!» — воскликнул Фольтест. «Уж очень он у нас возвысился, этот магик! Меня начинает раздражать, что мы вынуждены считаться с планами Вильгефорца и Капитула. Планами, которых, кстати, я толком не знаю и не понимаю. Но есть, господа короли, средства и против этого. А ежели нападение совершит Нильфгаард, например, вдоль Ангры, на Айдирн и Лирию, это можно бы организовать, инсценировать? Этакая небольшая провокация. Пограничный инцидент, вызванный ими. Допустим, нападение на пограничный форт. Естественно, мы будем готовы, отреагируем мгновенно и решительно, при полной поддержке всех, даже Вильгефорца и их чародейского капитула. И тогда Эмгир Варемрейс оторвет взор от Содана и Заречья. О своей стране напомнят центрийцы. Эмигранты и беженцы встанут в Бругге под знамена Весигерда. У них почти 8000 вооруженных людей. Разве можно найти лучшее острие меча? Они живут надеждой обрести страну, из которой им пришлось бежать. Рвутся в бой! Готовы ударить по левому берегу, ждут только клича».
«Клича», — подтвердила Мэва, — «и обещание, что их поддержат. Потому что с 8000-то Эмгир управится силами пограничных гарнизонов. Ему даже перебрасывать подкрепление не придется. Висигерт прекрасно об этом знает и не тронется с места, пока не будет уверен, что следом высадятся твои, Фольтест, войска, поддержанные риданскими корпусами. Но прежде всего Висигерду нужен львенок из Цинтры. Кажется, внучка королевы уцелела во время бойни. Говорят, кто-то видел ее среди беглецов, но потом ребенок таинственным образом исчез. Эмигранты ее активно разыскивают. Потому что на восстановленный престол Цинтры им нужен человек королевских кровей из рода Каланты».
«Чушь!»
— холодно сказал Фольтест.
«Прошло больше 2 лет. Если ребенок не нашелся до сих пор, значит, он мертв. Об этой легенде можно забыть. Нет уже Каланты, нет никакого львенка, нет королевской крови, которой принадлежит трон. Цинтра никогда уже не будет тем, чем была при жизни львицы. Конечно, эмигрантам Висигерда этого знать не положено».
«Стало быть, пошлешь центрийских партизан на смерть?» — прищурилась Мэва. «На передовую линию? Не сказав, что Цинтра может возродиться только как вассальная страна под твоим сеньоратом. Ты предлагаешь нам напасть на Цинтру ради тебя? Ты подчинил себе Содан и Бругги, теперь востришь зубы на Верден. И тебе видится Цинтра, да?»
«Согласись, Фольтест», — буркнул Хенсельд, — «ведь Мэва права. Именно поэтому ты подбиваешь нас на авантюру».
«Успокойтесь». Король Тимерий сморщил благородную физиономию, гневно крякнул.
Не превращайте меня в завоевателя, которому привиделась империя. В чем дело? Содден и Бруди? Эккехарт из Соддена был двоюродным братом моей матери. Вас удивляет, что после его смерти свободные земли поднесли корону мне, его родственнику? Кровь не водится. А Вензлов из Бруди принес мне вассальную присягу, но без принуждения. Он поступил так, чтобы спасти страну. Потому что при ясной погоде он видит, как поблескивают нильфгаардские копья на левом берегу Яруги.
«Мы как раз и говорим о левом береге», — процедила королева Лирии. «О береге, по которому намерены ударить. А левый берег — это Цинтра. Разрушенная, сожженная, лежащая в руинах, оккупированная, обезлюдевшая, но по-прежнему остающаяся Цинтрой. Цинтрийцы не поднесут тебе короны Фольтест и не присягнут на верность, как вассалы. Цинтра не согласится быть вассальным государством. Кровь не водится.
Цинтра, если ее... Когда мы ее освободим, должна стать нашим совместным протекторатом», — сказал Димовент из Эйдирна.
«Цинтра — это устье Яруги, слишком важный стратегический пункт, чтобы потерять контроль над ним».
«Это должна быть свободная страна», — возразил Визимир. «Свободная, независимая и сильная. Страна, которая будет железными воротами, подместьем севера, а не полосой выжженной земли, на которой будет брать разгон нильфгаардская конница.
Удастся ли восстановить такую Цинтру без Каланте?»
«Не горячись, Фольтест», — надула губки Мева. «Я тебе уже сказала, цинтрийцы никогда не признают ни протектората, ни чужой крови на троне. Если ты попытаешься навязать им себя в качестве сеньора, то положение изменится. Весигерд снова начнет собирать отряды для борьбы, на этот раз, однако, под крылом Эмгыра. И в один прекрасный день его отряды кинутся на нас, как штурмовой авангард нильфгаардцев, острие пики, как ты недавно красочно выразился».
«Фольтест об этом знает», — фыркнул Визимир.
«Поэтому так усиленно разыскивает львенка, внучку Каланте. Не понимаете? Кровь не водится. Корона через замужество. Достаточно найти девочку и заставить ее выйти за него замуж».
«Ты спятил?» — чуть не подавился слюной король Тимерии. «Львенок мертв. Я вовсе не ищу девочку, но если даже... У меня и в мыслях не было принуждать ее к чему-нибудь».
«А тебе и не пришлось бы ее принуждать», — прервала Мева, мило улыбнувшись. «Ты все еще вполне не дурен, родственничек, а в львенке течет кровь Каланте, очень горячая кровь. Я знала Калю, когда еще была молодой. Ей достаточно было увидеть парня, как она тут же начинала сучить ножками. Да так, что если б хвороста куда надо подкинуть, он в тот же миг занялся бы живым огнем. Ее дочка Паветта, мать львенка, была один к одному такая же. Скорее всего, и львенок недалеко ушел от маменьки. Чуточку усилий, Фольтест, и девушка долго не выстоит. На это ты и рассчитываешь, верно?»
«Именно на это он и рассчитывает», — загрохотал Димовент. «Ну и хитрый планчик нарисовал наш королек. Мы ударим по левому берегу и еще не успеем обернуться, как Фольтест отыщет львенка и завоюет девичье сердце. У него будет молодая женушка, которую он возведет на престол Цинтры. А тамошний люд примется слезы лить от радости и писаться в штаны от счастья. Ведь у них будет своя королева, кровь от крови и плоть от плоти Каланте. Будет у них королева! Только в том-то и дело, что вместе с королем, королем Фольтестом!»
«Ну и чепуху же вы несете!» — воскликнул Фольтест, то краснее, то бледнее. «Что вам в голову ударило? Во всем этом нет ни на грош смысла!»
«В этом уйма смысла», — сухо сказал Визимир. «Мне известно, что ребенка кто-то усиленно разыскивает. Кто, Фольтест?»
«Ясно же, Весигерд и цинтрийцы?»
«Нет, не они. Во всяком случае, не только. Кто-то еще. Кто-то, чья дорога помечена трупами. Кто-то, кто не отступает перед шантажом, подкупами и пытками.
коль уж мы заговорили об этом, то хотелось бы знать, не состоит ли при ком-нибудь из вас тип по имени Риенс.
Так, по минам вижу, что либо не состоит, либо вы не признаетесь. А это одно на одно выходит.
Повторяю, внучку Каланте ищут. Ищут такими методами, которые заставляют задуматься. Кто ее ищет, спрашиваю?
К черту!
Фольтес треснул кулаком по столу.
Не я! Мне и в голову не приходило жениться на каком-то там ребенке ради какого-то там трона.
Ведь ты вот уже 4 года тайно сожительствуешь с баронессой Лавалеттой. Снова усмехнулась Мэве. Лобызаетесь, будто голубочки, только того и ждете, чтобы старый барон, наконец, копыта откинул. Что так смотришь? Все мы об этом знаем. За что, думаешь, шпикам платим? Но ради трона Цинтры, дорогуша, ни один король рад бы пожертвовать личным счастьем.
Минутку. Хенцельт с хрустом поскреб бороду. Говорите, ни один король? Тогда на минуточку оставьте Фольтеста в покое. Есть и другие. Верно, в свое время Каланта собиралась выдать внучку за сына Эрвила из Вердена. Эрвилу тоже может показаться Цинтрой, не только ему.
— Хм, — буркнул Визимир. — Оно, конечно, так. У Эрвила 3 сыновей. А как относительно тех из нас, кого боги не обделили потомками мужеского пола? — А, Мэва, ты случаем не пускаешь нам пыль в глаза?
«Меня можете исключить», — королева Лирии улыбнулась еще очаровательнее. «Правда, по миру валандаются 2 моих отпрыска, плоды канувшего в небытие прекрасного прошлого, если только их до сих пор не повесили. Вряд ли кому из них вдруг приспичит царствовать. У них не было к тому ни предрасположения, ни влечения. Оба были глупее даже собственного папеньки, да будет земля ему пухом. Кто знал покойного, тот понимает, о чем я».
«Факт», — подтвердил король Редани. «Я его знал. Неужто сыновья еще глупее? Холера, я думал, глупее не бывает. Прости, Мэва».
«Пустое, Визимир. Кто еще богат сыновьями?» «Ты, Хенсельд».
«Мой женат».
«А на что яд? Кто-то из нас справедливо заметил, мол, ради трона Цинтры нашлись бы охотники пожертвовать собственным счастьем. Был бы смысл».
«Категорически отвергаю подобные инсинуации. И прекратите! У других тоже есть сыновья».
«У Недомира из Хенкфорса 2, да и сам он вдовец. Не забывайте об Эстераде, Тисине и Сковере».
«Я бы их исключил», — покрутил головой Визимир.
«Хенкфорская лига и Ковер планируют династический союз. Цинтра и Юг их не интересуют. Но вот Эрвил из Вердена — это, пожалуй, реально».
«Есть некто не менее реальный», — вдруг заметил Димовент.
«Кто?»
«Эмгир Вар Эмрейс. Он не женат и помоложе тебя, Фольтест».
«Черт побери», — наморщил лоб король Редании. «Если это правда, Эмгир поимел бы нас без мыла. Ясно, народ и дворяне Цинтры всегда пойдут за кровью Каланте. Представляете себе, что будет, если Эмгир поймает львенка? Этого нам только не хватало. Королева Цинтры и императрица Нильфгаарда. Да уж».
«Императрица!» — фыркнул Хенсельд. «Но тут-то ты явно перебрал. На кой черт Эмгиру девчонка, зачем ему жениться? Ради трона Цинтры? Цинтр уже и так под Эмгиром. Он захапал страну и сделал из нее Нильфгардскую провинцию. Сидит на троне всей своей эмгировой задницей, и там еще хватит места, чтобы повертеться».
«Во-первых, — заметил Фольтест, — Эмгир владеет Цинтрой по праву, точнее, по бесправию агрессора. А поймай он девчонку и женись на ней, его царствование стало бы легальным, понимаешь? Нильфгаард, связанный супружеством с королевской кровью Каланте, это уже не Нильфгаард-завоеватель, на которого скалит зубы весь север. Это уже Нильфгаард-сосед, с которым надлежит считаться. Как ты вытуришь такой Нильфгаард за Марнадаль, за перевалы Амал?
Напав на королевство, на троне которого легально сидит львенок, внучка львицы из Цинтры? Дьявольщина. Не знаю, кто ищет ребенка, я не искал. Но заявляю, что теперь начну. Я по-прежнему считаю, что девочка мертва, но рисковать нам нельзя. Выходит, она слишком важная персона. Если она выжила, мы должны ее отыскать.
И сразу же решить, за кого выдадим, когда отыщем?
Поморщился Хенсельт.
Такие решения не следует доверять случаю. Конечно, мы могли бы вручить ее бравым партизанам Висигерда в качестве боевого штандарта, привязанного к длинному древку, пусть несет перед строем, атакуя противоположный берег. Но если мы хотим, чтобы вновь обретенная Цинтра послужила нам всем, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Если мы нападем на Нильфгаард и отобьем Цинтру, тогда можно будет посадить львенка на трон. Но у львенка может быть только один муж, который сумеет обеспечить наши интересы в устье Яруги. Кто из присутствующих согласится на это?
— Я нет, — съехидничала Мэва. — Отказываюсь от такой возможности.
— А я не исключал бы и отсутствующих, — серьезно проговорил Димовент. — Ни Эрвила, ни Недомира, ни Тесенидов. Этакий Висигерд, подумайте сами, может нас удивить и получить неожиданную пользу от штандарта, привязанного к длинному древку. Вам доводилось слышать о марганатических браках? Висигерд стар и дурен, как коровья лепешка. Но если львенка напоить отварами из полыни и тернеры, она может нежданно-негаданно в него влюбиться. А для короля Висигерда в наших планах тоже найдется местечко.
— Нет, — буркнул Фольтест, — в моих не найдется.
— замялся Визимир, — в моих, пожалуй, тоже нет. Висигерд — орудие, а не партнер. И именно такую, а никак не иную роль должен сыграть в наших планах нападения на Нильфгаард. Кроме того, если именно Эмгирвар Эмрейс так активно разыскивает львенка, то рисковать мы не можем.
— Никак не можем, — поддакнул Фольтест. — Львенок не должен попасть в руки Эмгира и вообще в чьи-либо неподходящие руки. Живой.
— Детоубийство? — поморщилась Мэва. — Скверное решение, милостивые государи-короли. Недостойное. И, пожалуй, неоправданно жестокое. Вначале необходимо девочку найти, ведь пока еще ее у нас нет. А когда найдем, отдайте ее мне. Я подержу ее годика два в каком-нибудь замке в горах, выдам за одного из моих рыцарей, и когда вы ее снова увидите, у нее уже будут двое детей и вот такой живот.
То есть, если я верно понял, как минимум трое будущих претендентов и самозванцев, — кивнул Визимир. Нет, Мэва. Конечно, ничего приятного в этом нет, но львенок, если она выжила, теперь должна умереть. Высшие государственные интересы. Как вы на это, короли?
Дождь колотил в окна. Между башнями замка Хагги выл ветер. Короли молчали.
Визимир, Фольтест, Димовент, Хенсельт и Мэва, — проговорил маршал. Встретились на секретном совещании в Хагге над Понтером. Совещались в тайне.
Какая символика! Сказал, не оборачиваясь, щуплый черноволосый мужчина в лосевом кафтане со следами от оружия и пятнами ржавчины. Ведь именно под Хагой неполных 40 лет назад Вирфурил разбил армию Медела, закрепив свою власть в долине Понтера и установив теперешние границы между Аидирном и Тимерией. А сегодня, извольте, Димовент, сын Вирфурила, приглашает в Хагу Фольтеста, сына Медела, притянув туда же для комплекта Визимира из Тритагора, Хенсельта из Арт-Карайга и веселую вдовушку Мэву из Лирии. Сидят и тайно совещаются. Догадываешься, о чем, Кайгорн?
— Догадываюсь, — кратко ответил маршал.
Он знал, что стоявший к нему спиной мужчина не терпит, чтобы в его присутствии похвалялись красноречием и комментировали очевидные истины.
— Это и на Исцидариса не пригласили. Мужчина в лосевом кафтане повернулся, заложил руки за спину, медленно прошелся от окна к столу и обратно. Эрвила из Вердена тоже.
не пригласили ни Эстерада Тиссона, ни Недомира. Значит, либо они слишком самоуверены, либо слишком неуверены. Не пригласили никого из чародейского капитула. Это интересно и знаменательно. Кайгорн, постарайся, чтобы чародеям стало известно о совещании. Пусть знают, что монархи не считают их равными себе. Сдается мне, чародеи из капитула все еще сомневаются в этом. Развей их сомнения.
Слушаюсь.
Есть что-нибудь новое от Ринса?
Ничего.
Мужчина остановился у окна и долго стоял, глядя на мокнущие под дождем холмы. Кайгорн ждал, нервно сжимая и разжимая руку, лежавшую на голове меча. Опасался, что его ждет долгий монолог. Маршал знал, что стоящий у окна мужчина почитает такие монологи беседой, а беседу рассматривает как честь и доказательство доверия. Он знал об этом, но монологи выслушивать не любил.
«Как ты находишь эту страну, наместник? Удалось полюбить свою новую провинцию?»
Маршал вздрогнул, застигнутый врасплох. Такого вопроса он не ожидал. Но долго над ответом не задумывался. Неискренность и нерешительность могли обойтись слишком дорого.
«Нет, Ваше Величество, не полюбил. Страна какая-то угрюмая».
«Некогда она была другой, увидишь. Еще будет прекрасная радостная Цинтра, Кайгорн, обещаю. Но не грусти, я тебя здесь долго не продержу. Другой займет кресло наместника провинции. Ты нужен мне вдоль Ангры. Немедленно отправишься, чтобы подавить смуту. Мне вдоль Ангры нужен ответственный человек, который не даст себя спровоцировать. Приструнишь молодых офицеров, остудишь горячие головы. Позволишь себя спровоцировать только когда я прикажу, не раньше.
Слушаюсь.
Из передней долетел звон оружия, звяканье шпор и возбужденные голоса. В дверь постучали. Мужчина в лосевом кафтане отвернулся от окна, кивнул. Маршал слегка поклонился и вышел. Мужчина вернулся к столу, сел, склонился над картами. Долго глядел на них, наконец оперся лбом на сплетенные пальцы. Огромный бриллиант в перстне заискрился, отражая тысячами блесток огоньки свечей.
— Ваше Высочество, позвольте, — вернулся маршал.
Мужчина не изменил позы, но маршал заметил, что руки у него дрогнули, угадал по искоркам бриллианта. Осторожно и тихо прикрыл за собой дверь.
— Вести, Кайгорн, от Ринса?
— Нет, Ваше Величество, но вести добрые. Восстание в провинции подавлено. Мы разбили бунтовщиков. Очень немногим удалось сбежать в Верден. Мы поймали вожака, дюка Виндхальма из Атре.
— Хорошо, — помолчав, сказал мужчина, по-прежнему не поднимая головы. — Виндхальм из Атре. — Прикажи обезглавить. Нет, не обезглавить. Казнить по-другому. Эффектно, долго и жестоко. И, разумеется, публично. Необходим пример. Что-нибудь такое, что испугает других. Только, пожалуйста, Кайгорн, избавь меня от подробностей. Никаких красочных описаний в рапортах. Не нахожу в этом ничего приятного.
Маршал, кивнув, сглотнул. Он тоже не находил в этом ничего приятного. Ну, совершенно ничего. Поэтому решил поручить исполнение казни специалистам. Он не собирался расспрашивать специалистов о деталях и уж тем более присутствовать при экзекуции.
«Будешь присутствовать при казни».
Мужчина поднял голову, взял со стола письмо, сломал печать.
«Официально. Как мой наместник в провинции Цинтра. Заменишь меня. Я не желаю смотреть. Это приказ, Кайгорн».
«Слушаюсь».
Маршал даже не пытался скрыть смущение и недовольство. Перед мужчиной, который отдал приказ, нельзя было ничего скрывать. Да и редко кому это удавалось. Мужчина взглянул на письмо и почти тут же кинул его в огонь камина.
«Кайгорн,
слушаю, Ваше Величество.
Я не стану ждать рапорта Ринса. Подними на ноги магиков, пусть подготовят устный приказ, который незамедлительно должен быть передан Ринсу. Перестать цацкаться с ведьмаком. Это может скверно кончиться, с ведьмаком играть нельзя. Я его знаю, Кайгорн. Он слишком хитер, чтобы навести Ринса на след. Повторяю. Ринс должен немедленно организовать покушение. незамедлительно вывести ведьмака из игры, убить, а потом исчезнуть, затаиться и ждать распоряжений. А если он раньше нападет на след чародейки, пусть оставит ее в покое. У Йеннифер волос не должен с головы упасть. Запомнил, Кайгорн?
— Так точно.
Телепатосвязь должна быть зашифрована и жестко застрахована от возможности магического прочтения. Предупреди чародеев. Ежели они дело испоганят, если те, кому не положено, узнают о содержании распоряжения, я всю ответственность возложу на них.
— Так точно.
— маршал кашлянул. — Что еще, Кайгорн?
— Граф уже здесь, Ваше Величество, прибыл в соответствии с приказом.
— Так быстро? — усмехнулся мужчина. — Поразительная поспешность. Надеюсь, он не загнал того Воронова, из-за которого ему все так завидовали. Пусть войдет.
— Мне присутствовать, Ваше Величество?
— Разумеется, наместник Цинтры.
Вызванный из передней рыцарь вошел в комнату энергичным, уверенным, четким шагом, скрипя черными латами. Остановился, гордо выпрямился. Отбросил с плеча за спину мокрый, покрытый грязью черный плащ. Положил руку на рукоять огромного меча. Прижал к бедру черный шлем, украшенный крыльями хищной птицы. Кайгорн взглянул рыцарю в лицо. Увидел жесткую воинственную гордость и дерзость. Но не обнаружил ничего такого, что следовало бы увидеть на лице человека, который последние 2 года провел в башне, откуда, как все о том говорили, мог выйти только на эшафот. Маршал усмехнулся в усы. Он знал, что презрение к смерти и бесшабашная храбрость юности проистекали исключительно из отсутствия воображения. Прекрасно знал, сам когда-то был таким. Сидевший за столом мужчина положил подбородок на сплетенные пальцы и внимательно взглянул на рыцаря. Рыцарь напрягся, как струна. — Чтобы все было ясно, — обратился к нему мужчина из-за стола. — Знай, оплошность, которую ты допустил в этом городе 2 года назад, тебе не прощена. Я предоставлю тебе еще один шанс. Ты получишь еще один приказ. От того, как ты его исполнишь, будет зависеть мое решение касательно твоей дальнейшей судьбы. Лицо молодого рыцаря даже не дрогнуло. Ни одно перышко не шелохнулось на крыльях, украшающих прижатый к бедру шлем. — Я никогда никого не обманываю, не сулю несбыточных надежд, — продолжал мужчина. — Поэтому знай, в какой-то степени надеяться ты можешь только на то, что твоей шеи не коснется топор палача, да и то лишь в том случае, если на этот раз ты снова не совершишь ошибки. На полное помилование шансов у тебя мало. На то, что я забуду и прощу, никаких.
Юный рыцарь в черных латах и на этот раз не дрогнул, но Кайгорн заметил, как сверкнули его глаза.
«Не верит», — подумал он. «Не верит и заблуждается, совершает огромную ошибку».
«Приказываю быть максимально внимательным», — продолжал мужчина. «Тебе тоже, Кайгорн. Приказы будут касаться и тебя. Те, что я сейчас отдам, через минуту. Мне надо немного подумать над их содержанием и формой».
Маршал Мэна Кайгорн, наместник провинции Цинтра и будущий главнокомандующий армией Доль-Ангра, поднял голову, выпрямился, положил руку на головку меча. Точно такую же позу принял рыцарь в черных доспехах и шлеме с крыльями хищной птицы. Оба ждали. В тишине. Терпеливо. Как и надлежало ждать приказов, над содержанием и формой которых задумался император Нильфгаарда. Эмгирвар Эмрейс, Дейтвен Адден Инкарн Аэб Морвуд. Эмгирвар Эмрейс, белое пламя, пляшущее на курганах врагов.